Заповедь Мааке в нашей главе. В Сифре учится, что также здание храма обязано в Мааке. Не очень понятно, почему это так, ведь ешивы и синагоги от Мааке свободны. И дальше стали пытаться прояснить разницу. Фактически мы занимаемся прояснением разницы между храмом и ешивами и синагогами. Ответ Рогачёвера нас не устроил, и Ребе начал свое объяснение с прояснения позиции по поводу синагог и ешив для начала, почему они свободны от Мааке. На первый взгляд, синагоги и ешивы не очень отличаются от здания, у которого есть несколько хозяев, у которых есть, которыми владеют компаньоны. А здание, которым владеют компаньоны, таки да, обязано в Мааке. Поскольку, несмотря на то, что в стихе говорится «гагехо», и отсюда Гемора учит, что здание должно принадлежать кому-то, вот этот хозяин, он обязан установить мааке на крыше своего дома. Несмотря на это, Тора приводит также и объяснение смысла этого самого мааке, обеспечения безопасности, и этот смысл, он не отменяется тем, что у дома есть несколько хозяев, и поэтому, если здание находится в компаньонском управлении, я не знаю, как это называется, короче говоря, принадлежит нескольким людям одновременно, то это не снимает с действующих хозяев обязанность установить мааке. Значит, они как-то между собой договариваются, там устанавливают складчину там, или что-нибудь в этом духе. А чем отличаются синагоги и ешивы? Синагоги и ешивы тоже надо обеспечить безопасность их крыш, вне зависимости от того, сколько у них хозяев. Ну да, ну вот они не принадлежат какому-то конкретному человеку. И Раши объясняет, синагоги и ешивы, они не принадлежат вообще никому по существу в этом смысле, в плане обеспечения безопасности, там в конце урока мы это проясняли, потому что это связано, обеспечение безопасности связано с тем, кто имеет право обитать в синагоге там, а обитать в синагоге имеет право кто угодно вообще. Даже не только, ну, то есть не только не управление общины, скажем, а и даже не только община, которая относится к этой синагоге, и там, на которую, скажем, скидывались деньгами члены этой синагоги на строительство ее, а имеет право абсолютно любой еврей из самого отдаленного уголка света, он приехал и имеет право заходить в синагогу, пользоваться ей по назначению и так далее. И по этой причине получается, что как будто бы обязанность Мааке, собственно, не на кого возложить. А кто будет ответственным за воздвижение этого Мааке? По этой причине синагоги и ешивы свободны от обязанности Мааке. Страница 139, пункт 4, далит. «Алпизе вертых рехт фарвоздер гейхал амигдаш из хаев бе Мааке». И отсюда станет понятно, почему же здание храма, гейхаль храма, обязан в Мааке. «Инде мигдеш гобнал идн гегата хейлек». Дело в том, что в храме каждый еврей обладает своей долей, кейн шутефус. И эта доля, она, если я правильно понимаю, не такая, как в синагоге или ешиве, куда я могу, ну, там, не знаю, приехав из другой страны, из заморской страны, прийти и там, не знаю, учиться, молиться, там, находиться там, короче говоря. А обладая в храме, каждый еврей, включая заморского, обладает долей, подобной шутофусу, подобной компаньонскому владению. «Сайн де мекейма мигдеш», как с точки зрения места храма, «воздовит амелах мгодгим гекейт фунаравна айвуси митны гелд восаргод генумен фуналы швотим». Дело в том, что король Давид, он специально приобрел место у Аравна Ивусейца, насмотрел такое место, где можно было отстроить храм, принадлежало это место Аравне Ивусейцу, не в том смысле, что он был по национальности ивусейцем, а потому что он был из Ивуса. Вот король Давид приобрел у него это место, специально вложив в приобретение этого места деньги всех колен. Почему? В принципе, он мог бы приобрести это на собственные деньги. И вообще все строительство храма осуществить на собственные деньги, там, свои собственные или деньги дома Давида или что-нибудь в этом духе. Нет, он специально на это собрал средства для того, чтобы место храма, ну, прежде всего место храма, сейчас дальше будем объяснять, имела отношение к каждому еврею лично. «Уналдера зедер мигдеш гуфа», и подобно этому сам храм, «вердох гебойт фун недуэн нидвес ацибор», сам храм был построен из пожертвований общинных, он пункт виалы идн гомзег мишал гевен нидвес амишкин, точно таким же образом, как, и это подробно описывается в Пятикнижии, наверняка это такой запоминающийся сюжет, тем более, что очень большое пространство в Пятикнижии этому посвящается, Трумы Тецавы, Ваегль Пикудой, как мишкан пустынный, вот этот, забыл, как он в переводе называется, ну, мишкан, переносной храм, который с евреями следовал по пустыне, он был построен в чистом виде на пожертвования евреев, и в его строительстве были задействованы абсолютно все евреи, таким образом, то есть они вот, все они жертвовали на него, и на служение его впоследствии они жертвовали, и ежегодно, кстати говоря, вот эти пожертвования на служение продолжались и будут продолжаться, как только будет построен третий храм. Так вот, точно так же, как они жертвовали на строительство мишкана, из Мистабера замазал идным гобнцих мештатов гивен оих иннендер койфо купо велишко фун вэлхэм мэгод гибойт одер бэдэк бэйс амигдэш. Подобно этому, это в скобках говорит Рэба, что подобно тому, как они жертвовали на мешкан, предположимо, напрашивается сказать, что точно таким же образом они участвовали в строительстве храма, участвовали в создании того фонда, из которого строился храм, или обслуживался храм впоследствии и так далее. То есть храм – это не просто... Ну вот можно, на самом деле все, в общем, понятно, достаточно просто. Если я приехал в другую страну, то я прихожу в синагогу, которая расположена в том городе, куда я приехал, и там молюсь, справляю праздники, не знаю. В общем, пользуюсь этой синагогой, учусь, занимаюсь всем тем, что можно, чем можно в синагоге заниматься. Но при этом я не плачу на строительство, я не совершаю взноса на строительство этой синагоги, и моя семья никогда, может быть, не принимала участие в строительстве синагоги где-нибудь в Марокко, скажем. То есть я не имею доли в ней как компаньон, я имею долю в ней как еврей, в смысле вправе ее использовать, и по этой причине... невозможно говорить об обязанности воздвижения Мааке, потому что я такой же здесь, я здесь имею такую же долю, как любой другой, в том числе тот человек, который вносил деньги на строительство этой синагоги. То есть здесь какое-то в этом ключе, как я понимаю, такое обезличенное хозяйствование, и поэтому некому вменить в обязанность воздвигнуть Мааке. А в храме я, ну, в смысле, мои предки когда-тошние, принимали участие в приобретении участка, принимали участие в строительстве здания, принимали участие в обслуживании храма и так далее. И поэтому я здесь полноправный хозяин. Я здесь хозяин, а не гость. «Унафаль пиас бешаздер йохид мгидзан недова индер купо». И несмотря на то, что когда некто жертвует в общую кассу, «избэйфен фун ем сэрэм лэцибур йофы йофы». Это вот мудрецы отдельно оговаривают... статус этих денег, пожертвованных в кассу. Ну вот, достаточно много различных мероприятий дздочного плана организуется через собирание денег в некий фонд, где деньги, по идее, обезличиваются. И человек, который жертвует в такую кассу, он должен действительно полностью отказаться от собственных прав на эти деньги, то есть он вкладывает свои деньги в это дело, и вот они там растворяются в этой кассе, скажем, Сремлы, Цибур, Йоф и Йоф. То есть он должен передать средства общине самым таким вот категоричным образом. Нитви Момова, Возгиге, Цукама и Хидин Битур Шутефус, на первый взгляд, это отличает данную ситуацию от компаньонства, потому что в компаньонстве мы скинулись деньгами, сложились деньгами, ну, предположим, вот компаньонское владение зданием, мне самому не поднять покупку такого здания или бизнеса, или чего угодно другого. И поэтому я предлагаю товарищу приобрести совместно некое там помещение, скажем, и потом использовать его тоже в равных долях. То есть так, чтобы у нас у обоих было право его использования и как-то, значит, получение с него прибыли и так далее. В этой ситуации я же не обезличиваю свои средства. Нам известно, что он вложил, предположим, треть денег, а я вложил две трети денег, поэтому у меня есть права больше, скажем, на получение выгод или что-нибудь в этом духе. Здесь в данном случае, когда строится мешкан или храм, то на первый взгляд средства, которые вкладываются в этот процесс, они обезличиваются, то есть мы не считаемся друг с другом, нам надо набрать определенную сумму денег, предположим, но мы не считаемся друг с другом, кто сколько там, потому что я, вкладывая деньги в это дело, я участвую, но при этом я полностью отказываюсь от прав каких-то, которые следуют из этих средств. На первый взгляд, это получается не компаньонство, то есть это какой-то другой институт, это что-то такое, владение какое-то несколько иное. Фундествеген вердур дем нит не сбатл и гамлидем хеликайохет. Но, несмотря на это, часть, вот эта персональная, то есть участие мое, участие от слова «часть», кстати говоря, участие мое в этом процессе, скажем, в воздвижении храма, оно не ликвидируется полностью. То есть я отказываюсь от персональных прав на те средства, которые вложил, вот я передал, и все. Я уже стою рядом, а деньги там где-то отдельно ведут свою собственную жизнь. Так вот, отказавшись от прав на это, я не утрачиваю долю свою персональную. Каиду оди полностью. Каиду оди рая, эвдем фунбакоша смойша, бекеша цукойрах ваадосых, лкомбет мидей, бетмидей цибр, ло и кабель. На что это похоже? Это очень выразительный пример. Все евреи сдавали деньги, только что упомянули чуть выше, на служение в храме, на постоянные жертвы. Дело в том, что помимо тех жертв, которые приносили евреи в связи там, с собственными грехами, скажем, в искупление грехов, они не могли запрограммировать, сколько грехов они совершают, и на всех скинуться сразу. У еврея совершил грех, принес какую-то жертву. У него вдруг поднялось в душе его желание каким-то образом выразить свои чувства ко Всевышнему через принесение жертвы, он приносит жертву доброхотную, так называемую, да, недорим, недовис, он может дать обет, обет в связи там, во исцеление какого-то человека. Это все не регламентируется, понятно. Когда у человека возникнет такой порыв, или когда он совершит грех, это все не регламентируется. Поэтому это все персональные жертвы, которые люди приносят, когда захотят, в том объеме, в котором захотят, это их личное, действительно, вот совершенное личное дело. А есть еще общественные жертвы, общественные приношения, в том числе регулярные, регулярный ежедневный некий объем средств, затрачиваемых, имеется в храме на служение, каждый день служения стоит, и так далее. Есть дополнительные жертвы праздничные в связи с разными там, с видами, особыми видами служения, которые на протяжении года возникают. И вот на эти виды служения, на эти жертвы, которые, вот, которые можно посчитать, короче говоря, евреи приносили пожертвования. Ну и в особенности это, по эти пожертвования они шли на, в особенности ясно это проявлено, в постоянных жертвоприношениях. Вот были постоянные жертвоприношения, барашек с утра, барашек вечером. И это была непрерывная практика до тех пор, пока не прекратилось служение в храме. То есть, как ежедневно приносили, даже когда Иерусалим был осажден, приносились эти жертвы. То есть, все это было совершенно постоянное ежедневное мероприятие, ну, там, сопровождавшееся, соответственно, там, возлиянием таким, мучными приношениями такими-то. Вот на это жертвовались полушекели те самые, которые евреи ежегодно жертвовали поголовно, все совершеннолетние евреи мужского пола, они обязаны были принести, выделить вот такую сумму, и вплоть до того, что если эта сумма не выделялась, то она взыскивалась насильно. Так вот, потому что участие каждого в этом было очень важно. Почему это было так важно? Ну, в частности, наши мудрецы, они поясняют, что приобретение, вот это, ну, в общем, достаточно небольшая сумма, полшекеля, правда, это не современные шекели, а там эта сумма много больше, но, тем не менее, на целый год абонемент. Эта сумма, она в результате создавала ситуацию, когда у каждого еврея, ну, а понятно, вот эти вот совершеннолетние евреи мужеского пола, они представляют собой такой костяк еврейского народа, потому что все женщины и дети, они к ним имеют отношение, через них присоединяются к служению. Получается, что у каждого человека абсолютно в каждой приносимой жертве есть какой-то микроскопический кусочек, я не знаю, меньше молекул или больше, но, короче говоря, вот каждая жертва, каждый барашек, утренний, вечерний, на протяжении всего года, он за счет этого полушекеля, за счет этого участия, он привязан к каждому из евреев. Ну, понятно, что это какая-то очень маленькая доля этого барашка, очень маленький кусочек. Но, тем не менее, вот в каждой жертве учтен каждый еврей. И вот Моше Рабейну во время конфликта с Корахом и его общиной, он просил у Всевышнего, чтобы тот не рассматривал фрагмент, относящийся к Кораху и его общине, в этих самых приносимых постоянных жертвах. Ну, там можно обсуждать, зачем это нужно было Моше Рабейну, и в чем, ну, идея попросту в том, что это люди, которых, жертвоприношения которых не должны приниматься Всевышним. Настолько они сильно согрешили. Ну, фокус здесь в чем? Еврей, когда он сдает полшекеля на постоянные жертвы в храме, он, разумеется, вот, ну, даже, наверное, в большей степени разумеется, эти средства жертвует и отказывается от них, от собственной заслуги. Как бы, это не то, что он становится компаньоном в каждой жертве, но, тем не менее, какая-то часть все равно, его связь с этой жертвой, его участие, сам факт его участия, он сохраняется за ним. То есть, вот какой-то след от него, он там в каждой жертве, да, присутствует, несмотря на то, что о компаньонстве здесь говорить невозможно. Ну, и, очевидно, это имеет какую-то навкамина с точки зрения там, законов торговли и так далее. Ундерфар, издер, так вот, к чему это я бы сказал. И здесь та же самая ситуация. То есть, несмотря на то, что люди, участвуя в строительстве, участвуя в приобретении места для храма, участвуя в строительстве храма, участвуя в обеспечении того, что называется бедекабайс, выше термин такой прозвучал, то есть ну, в хозяйственных нуждах храма, в поддержании функционирования храма, они, жертвуя, передавали общине свои средства, как выразились мудрецы выше, йофе, йофе, то есть вот категорически отказывались от них деньги сами по себе, мы сами по себе, тем не менее, их участие все равно оно сохранилось. «Ундерфар из дер мигдеш алкол пони мейн шутов уздыхол из роли по этой причине, бейса мигдеш», по этому поводу Рэбе здесь подробно рассуждает в ссылке, то есть это непростой вопрос, тут есть что обсуждать, но, тем не менее, попросту храм все-таки сохраняет в себе некоторое компаньонство всех евреев в нем, если я правильно понимаю, нам важно здесь подчеркнуть, в отличие от ситуации с синагогами и ешивами. «Ун вибалдас еде рид, гумехот ахейлек ин бейзамигдеш канал, умикол шекен фунтомит». И поскольку каждый еврей обладает своей долей, получается, ну вот там эту, статус этой доли нуждается в выговаривании, и там это почва, в моем ощущении, это повод для большого исследования, скажем, насчет того, что представляет собой этот хейлек, и что следует из этого правообладания для каждого еврея. Тем не менее, какой-то хейлек там есть. То есть, что-то хотя бы подобное компаньонство присутствует во владении совокупным еврейским народом, как группой компаньонов огромной, храмом. Так вот, то, что у каждого есть доля в Бейс-Амигдеше, а тем более, в скобках Рэбе отмечает, а тем более в постоянной жертве. «Дерибер зайнен зииден нисхаев геворн цумах намак». И по этой причине хозяев, то есть если у синагог и ешив в этом отношении хозяев нет, то у храма хозяев, наоборот, больше, чем достаточно. То есть каждый еврей получается в каком-то смысле хозяин. И по этой причине весь еврейский народ в целом, он обязан создать, воздвигнуть маке, вензе и гобн гибой дэм бейсамидж, когда они строят храм. Ун цузайн михуев бемаке. На самом деле, тут есть еще основания поразбираться, в отличие от этого синагог ешив, где каждый обладает правом пользования, и с этой точки зрения равен абсолютно другому, но, мол, хозяев нет, и поэтому, на первый взгляд, люди, которые скидывались средствами, они же почему они не подобны тем, кто скидывался деньгами на приобретение места храма и строительство храма. Это для меня не вполне ясно. Сейчас, может, поразбираемся, посмотрим. «Он цузайн михуев бимайки музнит зайн гагеху бишлеймус мамаш». А для того, чтобы стать обязанным в воздвижении мааке, нет необходимости в гагеху в абсолютной полноте. В том, чтобы крыша данного здания, она была твоей крышей. Помните, там исходное толкование. Воздвигнешь мааке на гагехо, на крыше твоей. Там, на крыше твоей, в смысле, на крыше, принадлежащей тебе. На крыше соседа у тебя обязанности воздвигать мааке нету. На ничейной крыше у тебя обязанности воздвигать мааке нету, только на своей. Так вот, здесь, в данном случае, нет необходимости, чтобы гагеха это была именно своя крыша. В смысле, если храм не твой полностью, то можешь не воздвигать. Канал Сейв Гимала, Мазои Хамбайсель Шутофими Мезниткинами Саргагехо. Ну, это ситуацию подобную мы уже проходили выше. Рассуждение, как раз повторяли в начале урока, рассуждение Раши по поводу дома, который находится во владении компаньонов. Владение компаньонов тоже не вполне гагехо. Для каждого из компаньонов это не вполне крыша твоя, но тем не менее обязанность все равно сохраняется, потому что есть причина, по которой надо устанавливаться мааке. «Он мимузба ворнен демлой и пола нефельмемену». И необходимо обеспечить, чтобы никто с этой крыши не упал. Ну вот выше на странице 138, когда Рэбе рассуждает на тему того, на тему объяснения Раши по поводу того, почему для синагог и ешив нет обязанности мааке, вот нету хозяина у них. Вот он говорит. И по этой, мол, причине, в случае батей кнесис у батей медрошей, занято вэмэнцу михаев зайн. Некого обязывать, потому что, мол, нет хозяина. А почему? Вайл аф ливней эвер айом гу. Потому что синагога принадлежит также тем, кто на другом берегу океана, ну, в смысле, совершенно любому еврею, включая тех, кто никакого отношения к этой синагоге не имеет и, может быть, не будет иметь в дальнейшем. И в 21-й сноске он говорит: «Увемейлен хелек мивурар». И поэтому, по этой причине, само собой разумеющимся образом, доля человека в этой синагоге не ясна. «Ой, эйней шове прута в эйт», или не равняется, не превышает, в смысле, меньше пруты, доля каждого, она меньше пруты. Но на первый взгляд это не отвечает на наш вопрос, а чем же ситуация отличается от компаньонства вот этого в кавычках в храме. Там тоже доля вроде как меньше пруты должна быть. И в приобретении места, и в приобретении там, здания храма, и в участии в строительстве и так далее. По всей видимости, доля каждого, она меньше пруты. И смотри 31-ю сноску. А 31-я сноска, это как раз, которую мы только что пролистнули насчет вот этого компаньонского владения. Это по поводу вывода «Ундерфар издер мигдеш алколпони мейн шутафу стихол и соль». И по этой причине храм находится в компаньонском владении каждого из евреев, по крайней мере, подобным компаньонскому. На первый взгляд, а какая разница принципиальная? Ну, хорошо, с компаньонской, то есть, ну, вообще из соображений каких-то таких бытовых, околобытовых. А почему, собственно, ну да, действительно, у синагоги и ешивы владение синагогой и ешивы достаточно расплывчато, поскольку каждый имеет право и так далее. Но дело в том, что все-таки так или иначе кто-то участвовал в строительстве этой синагоги. Вот, наверное, те, кто участвовали и в момент, собственно, участия, то есть когда они сдали деньги на строительство синагоги, откуда-то эти деньги взялись, но вот на них пускай лежит обязанность воздвигать мааке, а почему, собственно, и нет. Понятно, что нас интересует не такая бытовуха, а нас интересует законодательное отношение к этому вопросу. То есть, когда появляется обязанность воздвижения мааке, как заповедь, несколько отличается от обеспечения безопасности. Но, тем не менее. Ну, и вот с этой точки зрения не очень понятно, чем это отличается все-таки от владения, всееврейского владения храмом, как бы. То есть, сам тезис, то, что у каждого еврея есть какая-то доля в храме, и поэтому он хотя бы немножечко, но компаньон. То есть его участие в этом, подобно тому, в отношении постоянной жертвы нам это понятно, но в отношении храма тоже понятно, почему, собственно, нет. Непонятно, чем это отличается от владения синагогой. Ну да, вот понятно, что здесь тонкий момент. Очевидно в том, что на храм все сдавали деньги, а на синагогу не все, но при этом обладают правом ее использования. Ну, давайте все-таки 31-ю сноску попробуем поковырять. «Вэхэн мука гамкин маши косово пирши мишнаэс нэдорим шом». В трактате «Нэдорим» в отдельную категорию выделяется так называемый «довар шелойлый бовель». Вещь, относящаяся к восходящим из Вавилона. Определенные виды иерусалимского имущества, скажем, колодцы, храмовая гора, храмовые дворы, они называются «довар шелойлый бовель». И что такое «довар шелойлый бовель»? «Бепируша мишнаис». Правда, я не нашел этого «пируша мишнаис» на трактат «Недорим» в этом месте. Рамбам, очевидно, объясняет. «Довар шелойлый бовель гуа довара мишутов лихол ойле арегель». «Довар шелойлый бовель» – это предмет, который находится в компаньонском владении, рыба выделяет это, мишутов, да, то есть равно принадлежащий всем поднимающимся из Вавилона на великие праздники. «Шебойни нойса мимо маншелис роэл». Почему? Потому что строится это... Вот эти моменты, которыми таким образом владеют компаньонски все поднимающиеся из Вавилона, строятся на деньги всех евреев, на средства всех евреев. «Веешлы холехот мегэм бухэн кинен». И таким образом у каждого есть кинен, каждый обладает правами собственности на этот предмет. «Элашигу муатмеет». Единственное, что это правообладание очень малое. «Эйн хойшешен лой». И по этой причине оно не учитывается, скажем так. «Хэну алошен бетаргум капах, вэлдэрэ зэгу мирешом, вэхэн косов бефирушейгу». Ну, там Рэбэ объясняет, очевидно, есть различные варианты написания вот этого текста, и Рэбэ приводит, откуда он берется. «Бапируша мишная слифанейну, губы бутейсвес йомтов». В комментарии на мишну, которая пред нами, приводится бутейсвес йомтов. «Эйнзе ким схус меат меей». Там по-другому эта мысль озвучена. Это малое право, то есть у каждого еврея есть право, но очень малое право на каждую из вот этих вот вещей, «довар шелойлый бовель». «Шеэйн лэхот мэгэм шумр шус». Поэтому у каждого, ну вот здесь в данном случае перевести достаточно сложно, это будет нуждаться в прояснении понятий «схус» и «решус». «Схус» — это дословно «заслуга», да? То есть у меня есть в этом «схус». Не знаю, как вкратце это все объяснить. «Аршус» — это права, то есть я имею право сделать тот и тот, и я имею право данный предмет отсюда унести, там, скажем, что-нибудь в этом духе. «Вегам лехатам мишум дегевкер гавей влой дешутофин». И также по мнению, что это, что евреи обладают равными правами относительно данных вещей, потому что это гевкер, ничейная собственность, наоборот. «Дегевкер», а не по той причине, что они компаньоны. «Гайну мишум делойн санугула гэмли ей шутофин бой линен шиюхала эхат ла лейсойр хэлы хавирей». Почему это «гевкер»? Мол, не потому, что это действительно «гевкер», а потому, что не дали возможности обладать каждому из них, вот хозяйствовать каждому из них над этими предметами, потому что иначе каждый мог бы запретить своему товарищу что-то. А это недопустимо. Ну, имеется в виду, что, если я правильно понимаю, когда жители Вавилона, евреи, которые в Вавилоне находились, они поднимались в Иерусалим, то у них были там у каждого свои, появлялись нужды, это надо было жить в течение праздников месяц. Примерно как сейчас евреи едут в 770, вот как-то им надо, значит, перекантоваться там. И по этой причине обобществлялись определенные вот, владения, определенные моменты, ну, типа колодца, который нужен был для того, чтобы воду оттуда получать всем, кто приехал. «У Микейван шиколбный соль миштатфим бемамойном бвинина мигдаш» и по той причине, что все евреи, они участвовали имущественно в строительстве храма. «Лахем хейлек хелком бамигдеш линин хиев маакеру йойсер мяхелек шиеш лихол и соль весакнесес о». По этой причине их доля в храме на предмет, в скобках Рэбе поясняет, на предмет воздвижения мааке, она больше, чем та часть, которая есть у каждого еврея в синагогах, ну, в синагогах и ешивах имеется в виду, «Мейхамазэши дирас бейса бейса кнесес шаехлакол», по причине того, больше, чем та доля, которая есть у каждого еврея в том ключе, в котором обитание в синагоге равно для всех. Каждый может зайти в любую синагогу. Канал Сейфгимл, Пиржашцев, Наспранех и так далее. И смотри, отсылает нас обратно к 21-й сноске. Но все равно для меня достаточно расплывчато, но понятно, что тема просто очень сложная. Короче говоря, ну, остановимся на том, что попробуем это рассматривать в качестве вывода промежуточного, потому что дальше об этом будет говориться, я уже заглянул, что доля евреев в храме, она более сильная, более наделяющая их большими обязанностями, короче говоря, нежели доля их в синагоге. А с чем это связано? В том, что все евреи, да, вкладывались в строительство храма, а в строительство синагоги не все вкладывались. Правда, тогда непонятно, почему не возложить на тех, кто вкладывался таки, да, или на их потомков, обязанность возвелась мааке на синагоге. Вот это мне, наверное, больше всего непонятно. Тем более, что есть излагаемая Торой напрямую причина, по которой это следует сделать. Вот это, да, мне не ясно. Кстати, в 29-й сноске Рэбе упоминает споры по поводу того, что также «Аволр еш акловитари базе гам габи бесабатея кнесет», что также относительно синагог и ешив тоже разговор велся среди мудрецов, насколько я понимаю, по поводу там прав евреев на там хозяйствование евреев относительно синагоги и ешив. То есть вопрос достаточно сложный. Тем не менее, как промежуточный вывод, применительно к храму участие компаньонское, вот это подобие компаньонству, короче, скажем так, подобие компаньонству применительно храму среди евреев более значительно, нежели то, которое у них есть применительно к синагоге, если говорить это о подобном применительно к синагоге. Ну, давайте продолжать дальше, а там посмотрим, чего у нас из этого получится. Гей. Мекену Хоббефреген. Тем не менее, мы можем задать по-прежнему вопрос. Ну, то есть, Рэбе считает начерно вопрос исходный разрешенным, почему храм обязан в строительстве мааке, потому что, да, у евреев есть компаньонские отношения относительно храма, причем у всех. И поэтому, да, на них лежит таки обязанность, как на вот таких вот, как на хозяевах, воздвигнуть мааке на здании храма. Тем не менее, мы можем задать вопрос. Дерхив мааке издавка баабейс диро. Мы с вами выше приводили мнение, касающееся того, что в мааке обязана только та постройка, которая представляет собой бейс диро, то есть место, оборудованное для проживания в нем. Валандерш издохейни зоку клой, потому что иначе, как Рамбам поясняет там, и это приводится в Шульхан Орухе, смотри, 36-ю сноску, потому что иначе человек в этом не нуждается, в смысле в оградке, если дом не предназначен для проживания, то и оградка, мол, не нужна. «Восейхми там зазайн батык несису ватыми дрошис потруми маакев». И также по этой причине синагоги и ешивы не обязаны в мааке. Смотри, хулин, Раша на хулин в том месте. «Вайл батык несиеса ини бейздира», поскольку синагоги не являются местом для проживания. У Вифратли даза Рамбам воз брэнг нор дэм там, а в частности, согласно подходу Рамбама, который приводит только эту причину. Лефиш эйн асуим ледзира, канал Сейф Бейс. Мы выше отмечали, что Рамбам не занимается вот этой вот историей про то, что у всех есть права на синагогу. Каждый может присутствовать в синагоге, и по этой причине, мол, не на кого повесить обязанность. А Рамбам как раз приводит только один аргумент в пользу того, почему синагоги и ешивы не обязаны в сооружении Мааке. То, что они не предназначены для проживания, а следовательно, не нуждаются в Мааке. Но дело в том, что помещение храма, наверное, тем более не предназначено для проживания. Оно не является местом проживания. Почему же оно тогда обязано в воздвижении Мааке? Веш Лоймер Базы, надо сказать следующую вещь по этому поводу. Дерынина дира из фарбун бейкер митахило. Проживание, как ни парадоксально, может показаться парадоксальным, связано в основном с едой. Видердин байсука, подобно тому, как это применительно к суке. Ну, наверное, общеизвестны и на слуху споры по поводу того, значит, почему в Хабаде не спят в суке. Есть на то объяснение, и что вообще означает «спят, не спят». Во время праздника Сукос мы полностью обязаны, с точки зрения закона, менять место своего проживания и проживать вместо дома, делать местом своего проживания суку. Так вот, с чем это связано, как объясняет закон? С тем, что мы в суку переносим все моменты постоянного проживания, которые у нас в обычной жизни связаны с домом. То есть мы там едим, пьем, гуляем, разговариваем с друзьями. Ну, по идее, и спать должны тоже там. Но основным в данном случае является именно еда. Видердин байсука, как это в области закона связано с сукой, вуздавзан тейшву кейнта дуру, где проживание должно быть, в смысле вот это вот сидите в суках, это сидите, в смысле проживайте. Сидение должно быть подобным проживанию. Аз икар митсос аишива бисука из ди ахила бисука. Как объясняет Шульхан Орух Алтеребе в таком-то месте, и опирается он в этом смысле на тур Шульхан Орух и на обычный Шульхан Орух, Шульхан Орух Йосеф Каро, основной обязанностью проживания в суке является именно еда в суке. Ундерфар из Мигдеш, Абе из Дира, и по этой причине храм, он представляет собой, да, действительно, место обита, место проживания. Вайлдос из Деркме Моким Кавоев Ахилас Кадошем. Почему? А потому что в храме, внимание, сюрприз, да, действительно, постоянно что-то едят. А что едят? К ним едят святые жертвы. Это место, как раз-таки святые жертвы, жертвы определенной святости вообще нельзя есть вне храма. То есть, это место, которое предназначено в том числе для еды. Уна фальпия захилась кадошем мембезнор баазоры, несмотря на то, что норбаазоры, несмотря на то, что поедание святых жертв происходит только в храмовом дворе, а не в гейхале. То есть, вот эта вот постройка сама по себе, на которой должно было быть воздвигнуто мааке, она в ней как раз никто ничего не ел, ели вне нее, в храмовом дворе. Даже те жертвы, которые там жертвы повышенной святости, которые вообще нельзя было выносить за пределы, там, за пределы, скажем, храмового двора, они все равно употреблялись в храмовом дворе в пищу практически. У Нитна и Хал, в Велхизмес Гивензи Майке Алгагой, на котором было расположено Маке. И Зобердердин, тем не менее, закон такой, что это возможно, азмемег, что это, да, допустимо. В йойсер мезе медар фун мемуз бешас адхак эсн кодшей кадошин бегейхал. И более того, это Ребе ссылается на трактат Звохим, на Сифрей, на Рамбома в законах принесения святых жертв, еще дополнительные ссылки. И более того, что необходимо и обязательно в случае вынужденной ситуации, я не знаю, какая может быть вынужденная ситуация, ну, скажем, я не знаю, враги мешают это сделать в храмовом дворе. Есть жертвы, относящиеся к категории святая святых, в Гейхале, таки да, в этом здании, в этом помещении, которое оборудовалось Мааке. Дальше большая скобка до конца пункта. Ну, то есть, тем самым Рэбе объяснил, почему Гейхаль, да, может рассматриваться как бейс дира, как место для проживания. Вроде как это какое проживание, не гостиница, это ж не постоялый двор. Почему же это место для проживания? А потому что местом проживания называется то место, где регулярно совершают прием пищи. А прием пищи таки да, там совершался. Каким образом? Вот, поедали святые жертвы. Скобка. Энсескейн каши нит фон фундем возбешас адхак мега талмит хохам месен эйх ин бейсакнеса. Да, так а почему бейсакна, почему синагога и ешива к этому не относятся? А потому что в синагогах и ешивах пищу не принимают. Конечно, многие слушатели с возмущением, наверное, воскричат. Ну как же не принимают? А фарбренген? А как же фарбренген? И вообще... Так вот, на самом деле, да, существует запрет принимать пищу в синагоге и ешиве, за исключением ряда случаев, к которым относится, в частности, фарбренген. Так вот, Рэбе говорит, Рэбе именно такой случай рассматривает, ну, почему же а почему тогда синагога и ешива не называются бейздира, почему они называются местом обитания, не подходят под определение места обитания, ведь с точки зрения закона, например, Мега Талмит Хохам Мессенэй Эйхина Бейсакнесес, Талмит Хохам, человек, который занимается, мудрец, который занимается постоянно изучением Торы, и любое отвлечение от этого процесса или трата времени, чтобы дойти до столовой там, или дойти до дома, они будут рассматриваться для него как вот преступление, сократят время его изучения Торы, ему разрешается в случае необходимости есть синагогу и колшекен, и мина бейсамедж, а тем более в ешиве. У нафальпикейн, вензе нитн геруфен бейсдира канал, но несмотря на это, синагога и ешива не называются местом проживания. Вайл дортн издерхетер митсадем, потому что там разрешение есть жертвы, оно происходит. По какой причине? Возаза ахиловештиевешейна издерхетер. Они, то есть в синагоге и ешиве в ряде случаев разрешается только в форме непостоянной, то есть, ну, в какой-то эксклюзивной форме, скажем, потому что ученики ешивы, они, если они пойдут спать домой, то потом в результате с утра им придется с другого края города ехать, и они потеряют очень много времени и не смогут учить Тору в той мере, в которой они учат, в которой они будут ее учить, если они сегодня переночуют здесь. На постоянной основе это не разрешено, но в некоторых обстоятельствах, да, можно это разрешить. Так вот, поскольку в синагоге и ешиве еда, питье и сон, добавляет Рэбе в скобках, разрешены как нечто эксклюзивное, как дерех арей, непостоянное, ундер фарме гейстес неанита бейздира, по этой причине данное помещение не называется местом обитания, местом проживания в Нискаев Вернбемаке, в той мере, в которой это необходимо для того, чтобы данное помещение стало обязанным воздвижением Маке. Поскольку это подобное, вот прекрасный пример, потому что это дирас арей получается. Если это место обитания, то только место обитания непостоянное, наподобие суки, в которой, да, едят, но это такое это место обитания, не такое, которое обязано в Мааке вообще, потому что это временное жилище. Сука бим байс бихуцлу орец, похоз миламет йойму, вос из потру мимизуза. Как то, например, сука или дом вне земли Израиля, который в течение 31 дней не нуждается даже в мизузе, потому что он еще не состоялся в течение этих дней на вот этом временном промежутке, не состоялся как постоянное жилище. Он даже в мизузе не обязан, тем более в Мааке. Машенкин ахилла скотчей кадошим. А вот это вот поедание жертв в храме это совершенно другая тема. Возди ахила и за мицво, потому что поедание жертв в храме это обязанность. Обязанность имеется в виду из Торы. Воз мицво сэху ахашвей, вот эта обязательность, приказанность, заповеданность действия, она делает его особо значимым, то есть даже более значимым, чем просто еда, понятно. У вифрат азездав зайн и на нейфен фуна лемошхо лигдуло, а в частности, в свете того, что вот это вот принесение жертвоприношения, употребление в пищу, оно должно, оно связано, вообще все храмовое служение, коинское участие в этом служении, оно лемошхо для величия, оно делается, обставляется, должно быть обставлено таким образом, чтобы в этом ощущалось величие. Из доса нынен шель квиюс, и любое величие, понятно, что если человек там перехватил какого-то фастфуда по дороге, то это трапеза в меньшей мере, нежели когда он вкушает там тщательно приготовленный обед в ресторане французской кухни, где все обставлено соответствующим образом, все предназначено для этой трапезы, все в этом помещении предназначено для вкушения пищи. Так вот, в храме тем более величие этого действия, в частности, вкушение святых жертв, оно носит характер величия, носит характер квиюс. Квиюс – это антоним слову арай. Дирос – арай – временное жилище, дирос – кива – постоянное жилище, закрепленное. Точно так же здесь. Поскольку еда в синагоге и ешиве, да, допустима, но она всегда носит характер исключения, временности и так далее, она, синагога и ешива, не превращается тем самым в место жилища, а храм, поскольку вот это вкушение жертв в нем, да, представляет собой идею квиюс, становится тем самым местом жилища. Тойра год гигейсен эсн кочи кадошен бейкл, то есть Тора приказала есть святая святых жертвы, относящиеся к категории святая святых в Ейхале, алкол поним бешас адхак, по крайней мере, в тот момент, когда это вынужденно необходимо, и сасабай бейздира. По этой причине Гейхаль становится местом обиталища, обитания. Гейхаль становится жильем, обязанным в Мааке.